Мы снова рады, что можем быть здесь. И это укрепление веры для нас всех, когда мы слышим то, что Бог сделал. И я думаю, если бы мы из собственной жизни все перечислили бы, что Бог сделал, то было бы очень много что рассказать. Каждый в отдельности имел бы что-то, что он мог бы рассказать или написать. И точно так же мы имеем возможность из многих переживаний, которые мы в течение прошедших лет имели, рассказать. Мы, может быть, делаем это слишком мало на этом месте и недостаточно подробно останавливаемся на том, что Бог сделал по милости. Если бы я дал вам отчет только один раз, полный отчет о какой-либо поездке в какую-то страну, где происходит все возможное, и что Бог делает, но я не делаю этого умышленно, чтобы никто не думал о нас выше, чем полагается. Апостолы, они в то время, когда все это было написано, конечно же, уже их здесь не было, или большинства из них не было, и поэтому можно было так все прекрасно написать. И, может быть, если бы нас уже здесь не было, как сейчас со служением брата Бранхама после того, как он ушел домой, то мы имели много чего рассказать о том, что Бог сделал. И точно так же могло бы некоторое быть рассказано о том, что Бог сделал и какие победы и благословения в изобилии давал и по милости даровал. Мы можем засвидетельствовать, Он вел нас триумфальным шествием, как сказал это Павел в одном месте, и благоухание, познание о Нем открыл на всех местах. Это Бог сделал по милости. Как здесь уже было сказано, я должен был вспомнить о некоторых переживаниях, событиях, которые Бог по милости совершил в своей суверенной любви. Посмотрим на апостолов. Была ли в них какая-то большая разница? Одного звали Иаков, другого Петр. Один был предан смерти, другой был спасен к жизни. Был ли один лучше, чем другой? Это были пути Божьи, с одним так, с другим по-другому. И имя Господа было прославлено и восхвалено через это. И какими бы ни были наши пути, мы имеем в нас веру, которая раз и навсегда была передана святым. И нам не нужно каждое утро заново напрягаться, чтобы иметь веру. Мы идем с ней спать, и мы встаем с ней. И бодрствуем ли мы или спим, мы Господни. И это такое дело, которое Бог по милости вложил в нас. Я должен еще очень быстро передать сердечные приветы от брата Фиса. Он просил меня об этом. Большинство из нас знают его, и это один из наших дорогих друзей. И много лет знаком нам. Он прочитал английскую брошюру «Христос в своей церкви и пророчестве» и был так благословлен. Он с сокрушенным сердцем как раз дочитал до конца и взял трубку и позвонил и сказал: «Брат Франк, что-то такое я редко переживал». Он сказал: «Привези мне еще некоторые брошюры об этом». Я не знаю, у нас есть на немецком или нет. В любом случае, есть много таких, которые благословлены через то, что они читают. Каким образом Божье Слово одно согласуется с другим, и одно связано с другим, и ставится на правильное место? Мы должны все однажды научиться уважать то, что Бог имеет определенный порядок, и что один не может делать то, что кто-то другой сделал. Это ведь уже сделано. Если Бог брату Бранхаму дал поручение, тогда это поручение было исполнено, и его больше никто другой не должен делать. Понимаете, что я имею в виду? Бог дает оригинальное поручение. Оригинальное поручение. И никто не должен сейчас ожидать, что еще кто-то выступит, чтобы исполнить то же самое поручение. Так нельзя. Необходимо понять, что Бог имеет своих рабов, и что каждый должен исполнить определенное поручение. И значительно ли оно в глазах людей или нет, это не играет никакой роли. Важно то, что это Божье поручение, которое принадлежит к спасительным событиям и подходит к тому и включается в то, что Бог, согласно своему слову, в это время делает. И таким образом мы нашу собственную волю вложили в волю Божью и имеем только одно желание, чтобы Его воля на земле совершилась так, как она совершается на небе. И мы верим, что в это время как раз то происходит, что Бог определил. Ничего другого. Никому не нужно беспокоиться, что у Господа выпали из рук какие-то вещи, или что Он больше не может твердо управлять. Наш Бог все вещи совершает по плану. Завершение общины не опоздает. Естественно, все связано с работой в Царстве Божьем. Это мы знаем все. Господь посылал своих рабов рано и поздно, увещевал свой народ через них. Они говорили к их совести, чтобы привести их назад к Господу, чтобы Он мог помиловать их. Так должны и мы в это время в Доме Божьем бодрствовать. Должны снова и снова увещевать, исправлять и к Слову Божьему приводить назад. Я нашел в моем маленьком песенничке одну песню, припев и несколько стихов, которые подходят к тому, что зачитал брат Швиль, особенно третий куплет. Здесь говорится: «И если также путь должен пройти через темницу, то покажи, на что способна твоя вера. Вспомни, как было с Павлом и Петром, как Бог помог им в тот день». И затем этот автор песни поет здесь: «Лучше всего идти с песней. Аллилуйя! Лучше всего идти с песней. Дьяволу не нравится пение верующих, а Иисус очень охотно слушает его. Нужно привыкнуть к тому, чтобы благодарить Господа в любых обстоятельствах за все. Совершенно не важно, что бы ни приходило». И здесь, во втором куплете, говорится: «И если львы ходят по твоей земле, иди вперед и доверяй Господу». Верная, сильная, побеждающая рука Спасителя ведь помогает тебе так охотно, как однажды Даниил был брошен к львам. Я верю, он вошел туда с песней. Когда Бог посылает на помощь своих ангелов, какое это блаженство и какая радость! Это ведь то, что мы слышали в Слове Божьем. Петр не падал духом, и Господь имел еще для него задание. Его час еще не пришел. Служение Иакова закончилось, и Господь забрал его в свою славу. Служение Петра не закончилось. Он вывел его из темницы. И так нам не остается ничего другого, как только Господа благодарить от сердца за всю Его верность и милость. Когда мы читаем о библейских событиях, тогда мы знаем, тот же самый Бог жив еще сегодня, и тот же самый Господь открывает себя тем, которые Ему служат, которые боятся Его, которые ходят путями Его, и Он дает им знать, что заключено в плане Божьем. Мы несколько вечеров в среду здесь ссылались на то, что Бог в это время делает. И если мы видим, что тайна при исполнении библейского пророчества всегда заключалась в том, что Бог сверхъестественным образом говорил к тем, которые имели в то время прямое участие, когда Бог давал чему-то происходить. Мы могли бы подойти к Моисею, к Аврааму в Ветхом Завете, и где бы ни происходили эти вещи, которые были сверхъестественными, естественными, но даже в начале Нового Завета, мы здесь это подробно разбирали, книжники, они знали только о том, да, преимущественно о том, что сказал Моисей, что другие пророки сказали, то пропало из их памяти. Моисей был их особым пророком, так или иначе. Но у пророков было написано: «Вот я посылаю вестника моего передо мной, голос проповедника в пустыне». Но когда должно было исполниться это место Писания, тогда явился ангел Господа Захарии, когда он как раз совершал богослужение в храме, и народ пребывал в молитве. Он проговорил, стоя по правую сторону жертвенника, и сказал: «Послушай, твоя жена будет иметь сына, ему дай имя Иоанн, ибо он есть тот, который приведет перед Господом приготовить путь ему». И он тогда дает разъяснение обо всем, что должно было произойти в то время через служение Иоанна. Книжники имели букву Моисея и, если хотите, слово всех пророков, но они не имели участия в этом Божьем милостивом посещении и своевременной информации, которую Господь дал во время исполнения Его слова. Мы это здесь разбирали. Книжники могли бы подойти ко всем писателям Евангелия и сказать: «Послушайте, что с вами такое? Вы говорите так просто. Этот Иоанн – это тот муж, о котором Исаия и Малахия говорили. Откуда вы это взяли? Как вы к этому пришли? Мы ничего об этом не знаем». Да, они ведь не были при этом, и они вообще не верили тому, что происходило сверхъестественным образом. Но мужи Божьи, они верили, и они информировали народ о двух вещах: о написанном слове и о том, что во взаимосвязи с исполнением написанного слова находилось. И поэтому они знали на основании возвещения ангела, что предтеча, предшественник, который будет в духе и в силе Илии, его имя Иоанн. Книжники могли перевернуться с ног на голову и обратно. Им не помогали никакие доказательства. Божье слово исполнялось, и ангел Господа проговорил. И также мы говорили, в Ветхом Завете было дословно написано: «Его имя будет Эммануил», со ссылкой на Господа Иисуса. И когда ангел проговорил к Марии, он сказал: «Ты или вы должны дать ему имя Иисус, которое происходит от слова Иешуа. Он освободит свой народ от грехов их». И снова могли прийти книжники и сказать: «Послушайте, мы знаем, Мессия придет, но как вам пришло в голову, что вы говорите, этот Иисус из Назарета, это должен быть наш Мессия? С каких пор его зовут Иисус? Он же должен быть Иммануилом. Видите, что от мудрых и разумных осталось сокрытым, то Бог в простоте возвестил тем, которые ожидали утешения Израилева. И все, которые были помилованы Богом, они ничего не ставили под вопрос. Они, наоборот, ликовали, восклицали. Они знали, здесь библейское пророчество правильно распределено. И как Бог это хотел, так все и приходило в исполнение. Таким же образом произошло и в это время. Люди спрашивают себя и говорят: «Да, почему вы говорите о ангеле Господа, который к этому вашему человеку, которого вы так выделяете, пришел?» И так далее. Не мы это выдумали. Это все Божьи факты. Господь и Его Слово не изменяются. И это только доказательство того, что Господь над своим словом бодрствует. И всегда, когда что-то из обетований приходит в исполнение, Господь говорит и открывает себя сверхъестественным образом. И наученные Писанию книжники возмущаются до невозможности из-за каких-то утверждений, которые они слышат, и говорят: «Это же ужасно, что они там все делают». Это вообще не ужасно, что они делают, потому что не мы это делаем, Господь по милости это сделал. Но те, которые не имеют в этом участия, они неправильно понимают действие Божье и согрешают против того, что Бог по милости сделал. Я думаю, что мы можем быть очень благодарны за все эти вещи. И это в точности соответствует тому, что Господь сказал в начале. Это были две вещи от самого начала. С одной стороны, раздача пищи. И брат Бранхам сказал дословно, что это есть слово, открытое на это время, записанное на магнитофонных пленках, то есть все эти проповеди. Это одно. А другое — это возвещение Слова Божьего в свете Божьего откровения, которое Он в это время по милости дал. И мы знаем, и вы все можете засвидетельствовать это на этом месте. Мы никакое изречение брата Бранхама не брали и не разбирали его здесь на части. Мы слушали пленки, как они есть, и проповедовали Божье Слово, как оно есть, без того, чтобы где-то применять насилие. И это была Божья воля. С одной стороны, библейское пророчество правильно разместить. С другой стороны, весь совет Божий в целом возвещать и людям раздавать пищу, то есть духовную пищу, которая нам была дана по милости в это время. Я думаю, что Господь имел это намерение, возвестил его заранее, и в течение времени мы видели, что из этого произошло и что Бог по милости сделал. Я должен был в этой взаимосвязи подумать об одном слове, которое Давид, муж по сердцу Божьему, изрек в конце своей жизни. Мы находим его в первой книге Хроник, или первая Паралипоменон от переводчика. Первая Хроник, 28, оттуда я хочу прочитать 19 стих, и затем из второй Хроник, 10 стиха. В первой книге Хроник, 28, стих 19 написано: «Обо всем этом сказал Давид, он дал мне указание посредством написанного рукой Господней Писания обо всех необходимых для исполнения строительного плана работах». Давид, муж по сердцу Божьему, хотел построить Господу дом. Он все взаимосвязи, если читаешь всю эту главу, я коротко просмотрел, он имел глубокое понимание обо всем и знал совершенно точно, каким образом строительство должно быть совершено. И он мог в конце этого описания сказать обо всем этом, сказал Давид, «Он дал мне указание». Посредством написанного рукой Господней Писания. Не то, что люди сказали об этом, не совещание с плотью и кровью, не то, чтобы он думал, как я могу это сделать. Нет, Божья информация, Божье указание. Писание, написанное рукой Господа, о том, что должно было быть совершено в те дни. И мы совершенно открыты в этом. Нам ничего другого недостаточно, и мы не были бы удовлетворены ничем, кроме того, что рука Господня написала и проговорили уста Господней по милости. Тем, что в драгоценном и святом слове написано. Давид не сказал, «Я такой человек, которому Господь сказал то и то, я так себе представлял, и это я сейчас сделаю». Но он говорит обо всем этом, не только о деталях, обо всем этом, сказал Давид. «Он дал мне указание». Посредством написанного рукой Господней Писания. Мы верим, что это Писание есть Писание Божье, что Господь нам по милости дал указание обо всем. Он возместил в эти дни, дал нам поучение, и мы можем сказать то же самое обо всех необходимых для исполнения строительного плана работах. Павел говорит, наверное, в 1 Коринфянам 3:10, «Я, как мудрый строитель, положил у вас основание. Сейчас смотрите, как каждый строит дальше. И правильно строить дальше может только тот, который стоит на том же основании, на котором стоял Павел, который имеет тот же Дух Божий, кому дается то же самое Слово Божье, и который имеет участие в поручении, которое служит для построения общины Иисуса Христа». Всегда есть вещи, которые нужно взвешивать, и по возможности должен быть проверен мотив какого-то человека, в котором или с которым что-то делается. Каждое служение, которое Богом ставится в общине, так это написано, поставлено для построения общины. И если какое-то служение было поставлено для построения, тогда ничего разрушающего из него не произойдет. Из него не произойдет ничего разрывающего. Это будет построение, соединение. Что-то Божье будет происходить для всей общины Иисуса Христа. И отдельный человек, который исполняет служение, он только является инструментом в руке Божьей. Но эти служения для построения общины, и написано дословно, чтобы община была сделана способной для исполнения служения общины. И для этого каждое служение, будь то пророческой природы или поучительной, совершенно неважно, какого рода какое-то служение, если Бог его дал, тогда оно для построения общины Иисуса Христа, для соединения, чтобы все, которые слушают и принимают в этом участие, были благословлены Богом. Если такое служение от Бога, тогда оно будет предназначено для всей общины, И не только для какого-то круга здесь или там, но для всех, которые в это время составляют тело Иисуса Христа. Таким же образом, как пророческое откровение и поучение, давайте спокойно возьмем брата Бранхама в это время. Он говорил в Джефферсонвилле, но его проповеди, так мы это часто слышали, шли по всему миру, где были люди, которым Бог открыл сердце, с которыми он хотел поговорить, они принимали. Павел в Ефесе или в Коринфе или еще где-то проповедовал или писал короткое послание. Мы еще сегодня читаем эти вещи, которые были в то время. Почему? То, что Бог делает, это не только для того момента, но для общины Иисуса Христа до тех пор, пока она здесь, на этой земле находится. И каждый муж Божий, все равно в какое время, который имел участие в построении общины Иисуса Христа, должен был с полным соответствием, самоотверженно совершать служение Божье, которое было ему поручено, и совершал его. И больше мы на этом месте ничего не хотим. Мы хотим, чтобы Бог пришел к своему праву. И в этой взаимосвязи нужно понимать слово. Бог поставил в общине апостолов и так далее. Пять служений, которые Он сам для построения общины поставил. И никто не может ставить это под вопрос, потому что до тех пор, пока община находится на земле, эти вещи тоже должны быть. Когда же Давид все это изрек, затем он прославил Господа. И я думаю, если мы охватили то, что в это время не план какого-то человека, не мысли какого-то человека, не намерение какого-то человека, но в эти дни всемогущий Бог свое слово открыл, как Он руководил рукой писавших и свои мысли вложил им в сердце, так что они записали то, что должно произойти в будущем. Иногда мы читаем: «Я покажу тебе, что должно произойти в будущем». Давайте возьмем хотя бы послание к семи общинам или вообще то, что написано в начале Откровения. «Я покажу тебе, что произойдет после». И это все было записано, и согласно этому записанному Слову Божьему должно быть упорядочено все. И каждый человек, который позволяет Богу в это время упорядочить себя, с тем Бог также сотворит и сделает завершение. Но необходимо, чтобы мы нашли таким образом свое место. Здесь говорится о Давиде в 1 Хроник 29 главе 10 стих. «И прославил Давид Господа перед всем собранием такими словами: „Будь прославлен Ты, Господи, Бог отца нашего Израиля, от вечности к вечности“». Давид имел основание и причину служить своему Богу. Он не был огорчен. Иногда думают, что он не смог полностью выполнить свое желание, так как он ведь хотел Господу построить дом. Но таков был план Божий. И Давид подчинился этому, так как не его воля, но воля Божья должна была произойти и произошла. Давид видел план. Он знал, как все должно было быть сделано, и назвал все подробности. И позже пришло исполнение этого плана. Перед всем собранием Давид прославил Господа, Бога небес и земли, Бога нашего Отца Израиля от вечности к вечности. Я не знаю, нам в это время остается ли еще что-то другое, как только прославить Бога небес, Бога Авраама, Исаака и Иакова, всемогущего Бога, за то, что Он сделал, дал полную информацию на это время о том, что должно было произойти согласно Его Слову. Не то, что люди или грифель книжников написали, но что написала рука Господа и что продиктовали Его уста, что вдохновил Его Дух. Это рабы Божьи приняли и верно передали нам. Так что мы сегодня в руках имеем Писание, которое было написано рукой Божьей. Писание, на которое мы можем положиться, Слово, которое нерушимо. Здесь продолжается дальше. «Твое, о Господи, есть величие и власть, слава, хвала и великолепие, ибо Твоим является все, что есть на небе и на земле. Твое, о Господи, есть владычество, и Ты, как глава, возвышен над всем». Не написано ли в Колоссянах, в первой главе, примерно стих 18, что Христос должен был иметь во всем преимущество, что Он есть глава Своего тела, которое есть Его община, и что Он во всяком отношении должен иметь преимущество. Он есть глава, мы члены. И если мы Ему предоставим место в величии, в великолепии, в славе, тогда и мы что-то получим от Его славы. Если Он в нас откроет себя, и если Он придет к Своему праву, то мы все придем к нашему праву. Тогда нам не нужно беспокоиться. Иногда мы думаем, что мы должны прийти к Своему праву, но не без Него. Вы понимаете, что я говорю? Но с Ним и через Него придем также и мы к нашему праву. Богатство и слава приходят от Тебя, и Ты есть властелин над всем. В Твоей руке заложены сила и крепость, и в Твоей руке заложено сделать каждого великим и сильным. Давид не попрошайничал. Он не ныл, не жаловался. Он не делал ни себе, ни Богу упреков. Он прославлял Господа. Он имя Господа восхвалял, превозносил Его и доверял Господу, что Он всех может сделать сильными. Не только Его, но здесь написано ведь дословно: «В Твоей руке заложены сила и крепость, и в Твоей руке заложено сделать каждого великим и сильным». Это слово «каждый» я нахожу прекрасным, так как если бы Господь укреплял и поднимал и ободрял только некоторых, где оставались бы все остальные? Каждый, каждый в отдельности, как в народе Израиля, написано, что среди них не было ни одного слабого. Почему? Потому что сильный Бог был в их среде и укреплял слабых. Каждый был силен в Господе, и никто не имел недостатка из тех, которые имели участие в том, что Господь в те дни делал. И сейчас дальше. Это все такое прекрасное слово. В стихе 17 там написано: «Но я знаю, Боже мой, что Ты проверяешь сердце и имеешь благоволение к искренности. И ныне я добровольно пожертвовал все это с искренним сердцем и увидел теперь с радостью, что и твой народ, который здесь собран, с готовностью принес тебе дары». Не только Давид, но также народ Божий, посреди которого Господь поставил его, был благословлен всемогущим Богом, тем же благословением, той же готовностью. Ничего не нужно было делать с принуждением. Все было сделано в такой прекрасной гармонии, что полное благословение всемогущего Бога пребывало на этом. Почему? Это было воля Божьей, то намерение, которое имел Давид. Он не просто сказал сам от себя: «Господь, ну, сейчас у меня много свободного времени, я окажу тебе любезность». Это было в плане Божьем, и то, что пришло в исполнение, на том пребывало благословение Всемогущего, и не только на нем, но на всех, которые имели в этом участие. Это был тот же самый Дух, который передался всему народу Господа. Братья и сестры, Дух Господа должен передаться нам всем таким образом, чтобы божественная гармония, готовое слушаться и искреннее сердце было сотворено во всех. Как Давид однажды сказал: «Сотвори мне, о Боже, сердце чистое». Это здесь было уже на закате его жизни, что здесь повествуется, и он мог посмотреть назад на благословленную Богом жизнь, на пути, которыми Господь его провел, на победы, которые Бог дал ему. Его доверие было таким сильным к его Богу до последнего часа его жизни. Здесь говорится: «Но я знаю, Боже мой, что ты проверяешь сердце и имеешь благоволение к искренности». И дальше говорится: «Господь, ты, Бог отцов наших Авраама, Исаака и Израиля, сохрани такой образ мыслей и мышления навсегда в сердце народа твоего и обрати их сердце к тебе». Разве это не прекрасная молитва, которую Давид через Дух принес перед лицом Божьим? «Сохрани такой образ мыслей и мышления в сердце народа твоего и обрати их навсегда к себе». Не написано ли Колоссянам или Филиппийцам: «Такой образ мыслей доживет в нас всех, как он был и во Христе Иисусе». Сохрани нам такой образ мыслей, о Господь, с искренним сердцем, со взором к Тебе. Дай нам готовность, дай нам искренность и все, в чем мы нуждаемся. И такой образ мыслей, как это благоугодно Господу, всемогущему Богу. Сами наши мысли должны быть в порядке, так как если наши мысли не в порядке, тогда все другое не может быть в порядке. Где-то это ведь должно начинаться, и мысли не всегда начинаются в голове, они еще часто начинаются в сердце. Поэтому в сердце должно соответствовать. Должна быть эта искренность, открытость, все, что здесь просил этот муж Божий, должно быть в нас. Но он знал, кому он должен обращаться. Он не обратился с проповедью к народу, чтобы их поставить на место и как следует стряхнуть. Он обратился к Богу, который в состоянии людям дать в сердце такой образ мыслей. И то же самое мы сегодня вечером хотим достичь этим словом, которое мы читали и о котором мы здесь привели несколько мыслей. Чтобы мы все обращались по тому же самому адресу, а именно к тому, который может направлять сердца, как водные ручьи, который может их изменить, которому мы можем сказать: «Боже мой, дай мне новое, чистое сердце и сотвори мне новый дух, и восставь меня по Твоей великой благости и милосердию». Давид знал, его конец пришел. Он приносит свои последние желания, так можно почти что сказать, перед лицом Божьим, перед Богом наших отцов Авраама, Исаака и Израиля. «Сохрани такой образ мысли и мышления навсегда в сердце народа Твоего и обрати их сердце к Тебе». Да, если Бог это во всех нас сможет сделать, чтобы вся наша жизнь была направлена на Него, и Он в нас сможет сотворить благоугодный Ему образ мыслей и мышления, тогда нам всем придет помощь. Тогда нас будут называть это благословенные Господа. И в благословении Божьем действительно заключается все. Наши намерения. Сколько раз мы намеревались и говорили: «О, Господь, я хотел бы». Но Давид знал, что с этим «я хотел бы» не слишком много делается. Он обращается к тому, кто сотворил небо и землю, который создал сердце, к тому, кто может его преобразовать, сформировать, кто может мысли мира, благословения и спасения открыть в нас. Да, кто может мысли своего слова сохранить живыми в нашем сердце. Есть одно слово, я думаю, в послании к евреям, что больше не на каменных скрижалях, но на скрижалях нашего сердца было написано. И таких людей Бог хочет сделать из нас. Сейчас подходит что-то необычное, еще одно лежит у него на сердце, что тот человек, который должен привести в исполнение этот план, который Бог положил ему на сердце и дал указание, что и как должно быть сделано, с ним Господь должен быть особенным образом. «А сыну моему, Соломону, дай нераздельное сердце, чтобы он соблюдал твои заповеди, твои предписания и указания, и сделал все, чтобы исполнить и построить это роскошное здание, для которого я сделал приготовление». Давид сделал приготовление. Он имел информацию Божью, он знал, что должно произойти. И сейчас он просит за Соломона, чтобы рука Господа была с ним. Разве Господь Иисус не молился за нас? Он сказал: «Я молю не только за них, которых ты дал мне из мира, я молю также за тех, которые через их слово придут к вере в меня». Господь молился за нас всех, не только за тех, которые в то время уже пришли к вере, но за всех, которые когда-нибудь придут к вере. И это согласуется с обетованием из Деяний апостолов 2:39, «Ибо для вас и детей ваших, и для всех, которые еще вдали, действенно это обетование». Мы являемся детьми обетования. Соломон, он имел обетование с собой. И есть ведь... Да, я прочитаю быстро стих 20. Здесь говорится: «Когда же Давид призвал затем все собрание прославить Господа Бога их, тогда все собравшиеся стали славить Господа Бога отцов их, и поклонялись и падали ниц перед Господом и перед царем». Когда Давид закончил, он знал, здесь должно эхо от всего собрания вознестись ввысь к Богу. Он не был удовлетворен тем, что он сейчас предстал перед Богом и изложил ему эти мысли. Он призвал все собрание, а именно Богом помилованных, благословленных, которые должны были иметь участие в осуществлении того, что Бог обетовал в то время и положил на сердце Давиду. И их все он призвал прославить Господа Бога их. И здесь сказано: «Тогда все собравшиеся стали славить Господа Бога отцов их, и поклонялись, и падали ниц перед Господом». Разве это не что-то славное? Не только Давид, но все собравшиеся прославляли Господа Бога их и восхваляли Его славное имя за то, что Он в них совершил. Иногда мы на этом месте даем возможность для совместной молитвы. И спросите меня, почему не всегда восхваление Богу возносится ввысь? Конечно же, потому что мы в нашем образе мыслей не находимся в Слове Божьем, но отвлекаемся на какие-то превратности и трудности нашей жизни, с которыми мы имеем дело, вместо того, чтобы иметь настоящее библейское мышление в Доме Божьем перед Господом. И все другое оставить в стороне. И на этом месте Господу принести надлежащую благодарность за то, что он по милости сделал. Когда Давид закончил все, он почил или ушел Господу. И сразу же после этого говорится, разделение на главы мы можем в данный момент оставить без внимания, и говорится, «В ту ночь Бог явился Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» Только что Давид молился за Соломона, чтобы Господь был с ним, чтобы милостивая рука Божья для исполнения всего того, что было ему поручено и положено на сердце, чтобы рука Господа была с ним. И здесь говорится, в ту ночь, только одну страницу перевернуть, 2 Хроник, 1 глава, стих 7. В ту ночь Бог явился Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» Бог слышит молитву. Бог видит свой народ. Он знает, кто жаждет по нему. И я думаю, что мы являемся такими людьми, как Соломон, с обетованием, и что Господь сам строит свою общину. Он сказал, «Я построю общину мою, и ворота ада не одолеют ее». Мы все, которые здесь находимся, являемся только камнями, строительными камнями в этом строении, но Он есть Тот, Который строит. И если Бог для построения общины привлекает некоторых, то Он делает это по Своей воле, согласно Своему Слову. Но Он есть Тот, Который все во всех должен совершить. И мы хотим себя заново предоставить Ему в распоряжение и сказать, «Господь, вот мы, не только Твои рабы, которых Ты использовал для особого поручения, но мы все, которые имеем участие в осуществлении Твоего спасительного совета, мы открываем свои уста, чтобы Тебе, Богу, небес и земли, принести надлежащую благодарность. Люди в то время пали на лица свои, чтобы свое поклонение принести таким образом Господу». Я думаю, если мы на этом месте сможем научиться, если Господь сможет сделать нам понятным, есть ведь такое место в Библии, там написано «Господь, научи нас молиться». Есть такое место в Библии? Есть? Да, есть. Никто не сказал «Господь, научи нас проповедовать». Никто не сказал, не перечислил какие-то вещи, не сказал «Господь, научи нас выступать с евангелизационными речами, научи нас тому или этому». Просьба была такая «Господь, научи нас молиться». «Научи нас молиться». «Научи нас так говорить с Богом». Так говорить с Богом, чтобы Он мог говорить с нами. «Научи нас молиться». Никто не сказал «Научи нас петь, научи нас играть». Это все мы можем сами, но молиться этому Он хочет научить нас. И мы видим здесь этих рабов Божьих. Они находили слова, чтобы благодарить Его, и мы делали бы хорошо, если бы мы молитвы в Ветхом и в Новом Завете читали бы, чтобы узнать, как выглядит вдохновленная Духом молитва. Мы это здесь однажды разбирали, когда Мария восхваляла Господа, прочитайте однажды ее хвалу, когда Захария восхвалял Господа, прочитайте эту хвалу. Когда люди молились под вдохновением Святого Духа, они стояли под открытым небом. Мы хотим сказать, «Господь, научи нас молиться». Научи нас молиться. Мы, может быть, думаем, тот может красиво молиться, и этот может красиво молиться. Никто не может красиво молиться. Научи нас молиться, Господь. Молитва, которая есть разговор с Богом. молитва не такая, которую кто-то как-то по-особенному будет слушать, но молитва, которую мы направляем к Богу, это разговор с нашим Богом. Господь, научи нас молиться, как Ты научил всех рабов Твоих. И тогда пришли ученики, и, если я правильно помню, «научи нас молиться», сказали они, как Иоанн научил своих учеников. Это где-то написано в этой взаимосвязи. Иоанн также учил своих учеников молиться, но когда Господь Иисус учил молиться, Он лучше всего научил, наверное, своим примером. Он хочет нас сегодня научить молиться. Молиться так, чтобы наши молитвы достигали Его престола. И чтобы вниз ходил ответ, как на Соломона. Давид молился, и на следующую ночь Бог явился Соломону. Это не была долгая борьба, это был разговор с Богом из глубины искреннего, преданного Богу и посвященного сердца. И Господь знал, здесь есть обетование, здесь есть благословение, здесь говорю я и открываю себя в моей славе. Так мы это знаем сегодня. Бог дал нам обетование. Господь связан Своим Словом, как часто мы это слышали. Он и Его Слово есть одно, их нельзя разделить. И так как мы поверили Его Слову, то мы верим Ему, и Он научит нас молиться. Не только отдельных, но нас всех Он научит молиться, так чтобы мы делали, как община в то время, и все прославляли имя Господа, Бога нашего, и благословение Господа мощным образом могло сойти на нас. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, вместе мы приходим перед Твоим святым лицом и благодарим Тебя за Твое укрепляющее и славное Слово. Мы благодарим Тебя, что это живое Слово, ибо Ты живой, говорил и исполнял, всегда давал знать Твоим Твои планы, вводил их и давал им иметь участие в осуществлении Твоего спасительного совета. Ты есть Бог Ветхого и Нового Заветов, единственный истинный Бог, ставший нашим Спасителем через Иисуса Христа, нашего Господа. Мы благодарим Тебя, Тебе мы поклоняемся. Возлюбленный Спаситель, я приношу Тебе сейчас всех, которые подняли свои руки. Ты знаешь, в чем мы нуждаемся, о Господь, в душе, духе и теле. В этот час, в этот момент, пусть Твое святое благословение, Твоя милость и Твоя сила сойдет на всех, которые кричат к Тебе в глубочайшей внутренности своего сердца, которые зовут, и никто не слышит, кроме Тебя. Ты ответишь в тайне и дашь этому открыться, что Ты услышал молитвы. О Боже, сделай из нас молитвенников, научи нас молиться, как вначале молилась община, что место поколебалось, что открылись двери темницы, и Твое имя было прославлено. Ты есть тот же. Мы благодарим Тебя за все. В имени Иисуса. Аминь.